ангела пришли искать ночлег. В богатом доме странникам лишь дали черствый хлеб, и вместо дома теплого их проводили вниз, и ночевали около они огромных крыс. В сыром подвале ангелы увидели дыру, и старший в свете факела, не покладая рук, заделывал, замазывал, пока не рассвело. И, кончив дело, ангелы покинули село. Два путника, два ангела пришли ночлег искать, и в бедном доме странников бедняк стал угощать. Хоть трапеза не райская, дал все, чем был богат, и на постель хозяйскую он уложил их спать. Наутро чуть забрезжило, собрались уходить. Бедняк с женою вежливо их вышли проводить, а сами еле силятся рыданья превозмочь. Корова их кормилица и сдохла в эту ночь. И младший ангел старшему взволнованно сказал: богатому и жадному ты помощь оказал. Не мог ты разве вымолить корову бедняка? И с болью нестерпимою заплакал он в рукав. Не все так просто, ангел мой, послышалось в ответ. Там за стеной подвальною был клад золотых монет. И чтобы тот богач не знал, я клад замуровал. Прости, что я тебе тогда об этом не сказал. А этой ночью ясною не мог сомкнуть я глаз. За женушкой хозяйскою с косою смерть пришла. Ее просил сердечно я жену оставить жить, а больше было нечего взамен ей предложить. Не все так просто, ангел мой, Господь наш справедлив. Он хочет, чтобы избранными мы все к нему пришли. И нужно нам надеяться на промысел его, взирая со смирением на крест нелегкий свой. И нужно нам надеяться на промысел его, взирая со смирением на крест нелегкий свой.
Когда родители поженились, они переехали в общежитие, а я осталась у бабушек. В выходные родители приезжали и давали мне железный рубль. Я копила на велосипед. Баба Валя сделала мне копилку. Литровую банку закатала консервной крышкой и прорезала в ней ножом отверстие размером с рубль. Но шли недели за неделей, а деньги прибавлялись очень медленно. И вдруг приехал мой дед, Александр Филиппович Копылов, отец мамы и моей тети Люси. Из его родословной тоже ничего не известно. Сохранилась лишь фотография его отца Филиппа, молодого красивого офицера. Где он служил, когда? Дед не жил с нами. Через 30 лет совместной жизни с моей бабушкой нажив троих детей, старшему из которых Евгению шел 30-й год, а младшей Люсе было 10, моя мама была средней, он ушел к другой. Бабушка рассказывала мне, как он ухаживал за ней, когда она девушка работала в Сбербанке, а она любила другого, и любовь эта была взаимной. Но однажды к бабушке Вале пришла мать моего будущего дедушки Александра, Ирина Ивановна, вроде она была родом из Башкирии, и стала ее слезно умолять выйти замуж за сына, иначе он обещал наложить на себя руки. И бабушка пожалела его, принеся в жертву свое чувство. И вот через 30 лет после свадьбы его охмурила какая-то молодуха. Однажды ночью дед сказал бабушке, что любит другую женщину. Бабушка спросила, серьезно ли это, ведь если он уйдет, возврата уже не будет. Дед подтвердил. Тогда бабушка молча встала с кровати, постелила себе на раскладушке, а утром поинтересовалась, ты помнишь, что ты мне ночью сказал? Услышав положительный ответ, она, ни слова больше не говоря, собрала ему чемодан приданного, положив в него самое лучшее постельное белье, и он ушел. Ни бабушка, ни дедушка не знали, что свидетелем их ночного разговора была их 11-летняя дочь Люся, которая почему-то проснулась. Она безумно любила отца. В младенчестве Людмила чуть не умерла. Родившись слабенькой-преслабенькой, она все время болела, а однажды была в таком состоянии, что казалось, вот-вот умрет, вся синенькая, пульс едва прощупывался, ждали самого худшего. И вдруг подруга бабы Вали предложила последнее средство – влить ей чью-нибудь кровь. У бабушки были такие вены, что в них невозможно было попасть. И тогда кровь взяли у деда. Когда ее влили Люсе, произошло чудо. Она порозовела и ожила. Отец очень любил ее, катал на санках, все время играл в разные игры. Она, как никто другой, ждала его с работы, и он, наверное, любил ее младшенькую больше всех. Люся так и не призналась матери, что слышала их ночной разговор. Она все поняла. Девочка убегала из дома на улицу и рыдала несколько дней. Ночью она клала под подушку фотографию отца. Соседи были сильно удивлены, когда, спросив у бабушки, почему так долго не видно Александра, услышали ответ. «Так он ушел от меня». Но скоро, очень скоро, он пожалел о содеянном и пришел проситься обратно. Но бабушка была непреклонна. Периодически он приезжал к нам, и я помню его визиты. Но приезд, который я запомнила очень хорошо, был особенным. Мы открыли заветную банку с железными рублями, вынули содержимое и поехали в детский мир за велосипедом. Дед сказал, что добавит недостающую сумму. Какое это было счастье! У меня появился трехколесный велосипед. Правда, через 3 дня его благополучно угнали. Дедушка умер на 77-м году жизни. В больнице от воспаления легких, которое его скосило после перенесенного инсульта. Он всегда мечтал дожить до 100 лет. Умирать дед приехал в Иркутск. Но бабушка не нашла в себе сил прийти к нему в больницу. Незадолго до своей кончины она сказала, «Об одном я жалею, что не приехала тогда к нему в больницу». Видать, все-таки простила. Нельзя не сказать про мою тетю Людмилу, Люсю, так ее называла баба Валя. Люся оказывала на меня огромное влияние. Она слушала на радиоле виниловые пластинки, и я знала наизусть все песни. Она читала стихи. И я до сих пор помню, он был грозой нашего района, мальчишкой из соседнего двора, и на него с опаской, но влюбленно окрестная смотрела детвора. Она влюблялась, и я любила ее ухажера Вовку и завидовала, когда она, собираясь к нему на свидание, красила губы помадой морковного цвета. Он катал ее на велосипеде, и я мечтала так же, как она, ловко спрыгнуть на ходу с багажника. И однажды я уговорила его прокатить меня не на раме, как он обычно это делал, ведь я часто была при них как бесплатное приложение, а на багажнике. И, конечно же, спрыгнув на ходу, навернулась, ободрав себе коленки и заревев на всю нашу Сарафановскую улицу. Рева я была страшная. Однажды ребята во дворе показали мне спичный коробок, который они подожгли с краю, а когда он потух, то стали дуть на него, и уголок коробка засветился оранжевым цветом. Мне так это понравилось, что когда я дома осталась одна, я схватила спичечный коробок и подожгла его угол. Надеюсь, вы догадались, что это была та сторона, в которой спички лежали серными головками. И вскоре коробок ярко вспыхнул в моих руках, опалив мне ресницы и брови. Я даже не успела понаблюдать за светящимся уголком. На большом пальце вздулся огромный пузырь. В этот момент моя тетя Люся подходила к дому, возвращалась из школы, и, увидев в окно мое искаженное диким криком лицо, бегом помчалась домой. Когда мне было 7 лет, у меня появился брат Саша. Он рос очень слабеньким и худеньким мальчиком, часто болел. Правда, я тоже иногда лежала в больнице, бывала вместе с ним. Помню, я мечтала, чтобы родители принесли мне в больницу гранат. Кто-то из больных ел, кажется, какая-то девочка. И мне страшно захотелось тоже выколупывать и смаковать бордовые сочные зернышки. Но гранаты были очень дорогими для нас. И родители приносили мне яблоки. Помню, недавно мама показала мне письмо из больницы, в котором я просила, чтобы мне принесли гранату. Один раз я попала в больницу с аппендицитом. Дело было так. Мама рассказывала мне, как ей вырезали аппендицит, когда она была беременная. Рассказывала, что шов у нее из-за этого получился большой и безобразный. И вдруг у меня тоже стало побаливать в правом боку. Потом сильнее, сильнее. Маме пришлось вызвать врача, и меня увезли в больницу. Аппендицит был уже припухшим, еще бы немного, он бы лопнул. Но я все твердила врачу, чтобы он сделал мне маленький аккуратный шов. Мне тогда было 11. Операция прошла успешно, а лет через 5, уже не помню по какой причине, что-то у меня болело, мне вызвали скорую. Приехала бригада, и врач стал ощупывать мне живот. И вдруг смотрит на меня и спрашивает: «Копылова? Я тебя по шовчику узнал». Оказывается, это он меня оперировал, и шов сделал горизонтальным, совершенно незаметным, за что я ему очень признательна. После рождения Саши родители забрали меня в общагу. Мы стали жить все вместе в 8-метровой комнатке и ждать, когда построят дом, в котором нам дали 3-комнатную квартиру. Мы ходили смотреть, как он строится. Я любила толкать впереди себя коляску с маленьким братом, но дело шло очень медленно, а я страшно скучала по своим бабушкам и по родному дому. На первом этаже нашего дома на Сарафановской располагался продуктовый магазин, из-за чего у нас всегда в доме были тараканы, которых я до жути боялась, а баба Валя могла прям руками их брать. Бррр. И в этом магазине всегда было столько соблазнительного. Мне очень нравились подушечки с прессованной сахарной пудрой. А больше всего я любила арбузы. Их продавали кусочками на развес. Мы покупали арбузы не в конце лета, когда они только появлялись, а осенью, когда цена за килограмм была 5 копеек. А мне так не терпелось вкусить алую мякоть, тающей во рту свежести, я даже с улицы чувствовала запах, устоять перед которым было невозможно. Но слишком дорого стоил арбуз для нашей семьи, и мне оставалось только облизываться. И вдруг однажды я нашла за домом 5 рублей. Это были по тем временам большие деньги. Я прибежала к бабушкам и попросила купить мне кусочек арбуза. Как Господь всегда был милостив ко мне, и как порой мало нужно было для счастья. Когда я переехала в общагу, баба Валя приезжала к нам примерно раз в неделю. Я очень была к ней привязана и всегда плакала, прощаясь. Как сейчас помню ее уходящую фигурку. Несколько раз она оборачивалась и махала мне рукой. А я заливалась слезами, как будто видела ее в последний раз. Думаю, что и она тоже плакала, только позже, когда уже скрывалась от моего взора. Поскольку с 3-колесным велосипедом, который купил мне дедушка, у меня не сложилось, я мечтала о новом. И вот папа каким-то образом собрал, смастерил мне велосипед, уже 2-колесный. То ли ему кто-то старый отдал, и он его починил, подробности не помню. Я села на него, и он стал учить меня ездить. Я хорошо держала равновесие, но никак не могла понять, как надо тормозить. Я боялась почему-то крутануть педаль назад, когда ехала вперед. Не помню, как я оказалась на асфальтированной дорожке, которая перед забором резко поворачивала влево. А эта дорожка была довольно крутым склоном. И я поехала вниз, вопя от страха, потому что понимала, что сейчас влипну в этот высоченный забор. Папа бежал за мной и кричал, чтобы я тормозила, но мне было не до тормозов. Колеса крутились все быстрее, забор приближался с неимоверной скоростью, я дико орала. Не знаю, откуда у папы взялись силы, но он сумел догнать меня в последний момент, схватив велосипед за сиденье. Я была спасена. Я очень любила жвачку, но тогда ее не было в Советском Союзе. И мы, дети из рабочего поселка, который так и назывался «Рабочие», изобретали эту жвачку из внутренних пробочек от духов. Сначала они были жесткими, но если долго жевать, они немного размягчались. И хоть вкус у них был, мягко говоря, далек от настоящих, мы, дурачки, все равно предпочитали такую резинку нашей сибирской сере, лиственничной смоле. А однажды я не нашла ничего лучше, как попробовать пожевать внутреннюю крышечку от дихлофоса. Меня еле откачали. Но желание пожевать когда-нибудь настоящую жвачку у меня не пропало. И вот, когда мы уже жили в новой трехкомнатной квартире, мне сказали, что есть гостиница «Интурист» или «Ангара», где останавливаются иностранцы, которые жуют эту самую жвачку. Надо только подойти к кому-нибудь из них, подарить какие-нибудь открыточки или русские сувениры и сказать «Give me chewing gum». Не помню уже, где я взяла то, что можно было подарить иностранцам. Помню лишь, что я, сгорая со стыда, подошла к кому-то из них в холле гостиницы и отдала все, что у меня было. Я так и не произнесла заветную фразу, после которой могла бы получить настоящую жвачку. А сам он и не догадался, с удивлением приняв, однако, от меня подарок. А может, он и не жевал вовсе эту жвачку, ведь не жую же я ее теперь. Как мне хотелось иметь собачку. Коты-то у нас были всегда, а вот собачки... И вдруг мне во дворе предложили премилую рыженькую дворняжку размером с кота. Она была гладенькая, с висячими ушками и очень осмысленным взглядом. Смотрела прямо в глаза, как будто говоря «возьми меня». И я упросила маму взять. Я тут же налила ей молочка, дала что-то поесть. Она поела, и вдруг ее начала рвать. И так было после каждого кормления. Не сказать, что она была больна, нет, она бегала, резвилась, мы с ней играли. Но почему-то пищу ее желудок не принимал. И стул был слабым. Несмотря на то, что я ее выгуливала, то и дело под кроватью обнаруживались лепешечки жидкой консистенции, что, конечно же, выводило мою маму из себя. Хочешь иметь собачку – ухаживай. Но я ленилась, по правде говоря. И, замечая подкроватные сюрпризы, делала вид, что ничего не вижу. Понятное дело, что скоро это маме надоело, и она стала просить, чтобы я отдала ее кому-нибудь. Сейчас я удивляюсь, почему мы не отвезли собаку в ветлечебницу. Не знаю. Пытались сами ее лечить, но безуспешно. И вот однажды, когда я гуляла с Каштанкой, так я назвала свою собачку, находясь под большим впечатлением от одноименного фильма, какой-то мужчина, проходя мимо, воскликнул: «Какая у тебя славная собачка!» И вдруг я предложила: «Возьмите себе!» Он удивленно приподнял брови и взял собачку на руки. «Ты правда хочешь ее отдать?» Я утвердительно кивнула, хотя сердце мое начало судорожно сжиматься. И он пошел с моей Каштанкой. Она смотрела на меня из-за его плеча. Надо было видеть, какой у нее был взгляд. Я почувствовала себя таким предателем и, рыдая, побежала домой. Я обвиняла во всем маму, что это из-за нее я отдала Каштанку. И видела, что маме тоже было очень жаль, хотя, конечно же, виноватая во всей этой истории была я. Вот вспоминаю сейчас, по прошествии многих лет, и у меня текут слезы. Я до сих пор помню этот преданный, недоуменный взгляд моей Каштанки, выглядывающей из-за чужого плеча. Через стенку нашей новой квартиры жила моя ровесница Лена с мамой, которая часто запирала ее одну в квартире. И Ленка вечно выдумывала что-нибудь, чтобы вырваться на волю. Однажды она предложила мне положить на край моего окна и ее балкона гладильную доску. А жили мы на третьем этаже. И мы по этой доске ходили друг к другу в гости. Это было очень страшно. Доска держалась на честном слове. Вернее, мы ее сами придерживали, одна держит, другая переходит. Трудно представить, что было бы, если бы доска соскользнула. Так, оборачиваясь назад, я вдруг понимаю, как хранил меня Господь под сенью своей любви, хотя я и не была тогда крещеной. Окрестили меня в 12 лет, меня и брата. Мы пришли в церковь на улице Ленина, когда у папы умерла мама, баба Вера, которая жила в Ангарске. Было не то 9, не то 40 дней со дня смерти, и отец привел нас в храм, чтобы заказать панихиду. Хотя он сам не был тогда крещен, но нас решил почему-то покрестить. Помню, мне все это ужасно не понравилось. Меня мутило от кадильного дыма. Крещение было не полным погружением, а окроплением над купелью, и я очень переживала, что священник испортил мою прическу Сессон. Мало того, что он намочил мне голову, так он еще зловеще щелкал над моей головой ножницами, выстригая зачем-то мне волосы. У меня был шок. Но, слава богу, прическа не пострадала. Я потом тщательно высматривала в зеркало последствия своего крещения, но так ничего и не увидела. Глава вторая. Богульниковый рай. Мои родители вдруг решили переехать в Усть-Илим, молодой город севернее Иркутска, за Братском вниз по Ангаре. Там платили хорошие северные, и они, забронировав квартиру, уехали, как тогда говорили, за длинным рублем. Первое время мы вчетвером ютились в съемной комнате. Мама работала в детском саду, чтобы быть рядом с Сашей, который очень часто болел. Папа где-то на заводе токарем или фрезеровщиком. Он был высококлассный специалист, его ценили везде, куда бы он ни поступал на работу. А я пошла в новую школу, где меня встретили, мягко говоря, не очень. Со мной рядом посадили мальчишку Игоря Тикунова. У него всегда были обветренные потресканные губы с заедами и выдвинутая вперед нижняя челюсть. Он постоянно бил меня кулаком в предплечье, а когда я остро реагировал на такие беспардонные, по правде говоря, болезненные выходки, он шипел: «Че ты еще, недовольна?» Потом с Игорем что-то произошло. Он стал дарить мне всякие вещицы, видимо, брал их у матери, какие-то полупустые скляночки от духов, цепочки и прочие безделушки. Но меня этим было не купить. Очень уж неприятным было наше знакомство. А первое впечатление, как правило, никогда не подводит. Нас было двое новеньких, вторую девочку звали Надя. И мы попали в немилость к нашей классной руководительнице Юлюшке. Когда Юлюшка узнала, что в школе, где Надя раньше училась, она была отличницей, то с сарказмом произнесла: «Посмотрим, какой отличницей ты будешь здесь». И действительно, на своем предмете, математике, изо всех сил старалась ее завалить. Мы как-то невольно объединились с Надей и стали неразлучными подругами на много лет. Уже даже страшно сказать, сколько длится наша дружба. Были в моей жизни, конечно, и другие подруги, из школы в том числе, но такой близости духа, как с Надей, у меня не было ни с кем. Поэтому другие подружки остались в разряде редких встреч и звонков по телефону. Надежда является своего рода компасом в моей жизни. Имея дар рассудительности, она часто приводит меня в чувство, если я по своей эмоциональности забреду не в те степи. Нам было по пути с Надей. Мой дом находился ближе к школе, и я утром ждала ее, чтобы вместе идти, а на обратном пути иногда провожала подругу домой. Семья Надежды жила в частном домике, называемом «Времянка». Ее мама, тетя Валя, очень вкусно готовила. Особенно мне нравились ее вареники с капустой, обжаренные в масле. Гулять нам особо было негде. Иногда мы ходили в кино на индийские фильмы, могли по несколько раз смотреть один и тот же фильм «Зита и Гита», потом разыгрывали сцены из этого фильма, обматываясь, как индианки, различными кусками ткани, платками и всем, что попадалось под руку. Да и в куклы еще играли, откровенно говоря. Шили им разные одежки, хотя нам было уже по 12 лет. Потом родителям Нади дали трехкомнатную квартиру, а мы переехали на другой берег Ангары, но общаться не перестали. Ездили друг к другу на выходные с ночевкой, зимой катались на коньках, летом нас отправляли в пионерский лагерь, откуда мы однажды с ней сбежали и на попутках добрались до города. В лагере мы были в одной смене с мальчиком, который впоследствии умер от менингита, и я помню, какое впечатление произвела на меня тогда его смерть. В детстве я ужасно боялась покойников, а особенно похоронной музыки. И если вдруг я слышала ее, находясь дома одна, а такое случалось чаще всего, ведь родители были на работе, то я врубала на всю громкость радиолу на то время, пока похоронная процессия не пройдет мимо. Мы с Надей решили не идти на похороны этого мальчика, а включили музыку, когда его гроб несли мимо моего дома. На следующий год мы снова попали в лагерь, и я все еще не могла поверить, что его больше нет. У кого-то из девчонок была общая фотография, где он среди других подростков. Я долго всматривалась в его лицо, потом ходила по лесу, и у меня звучала в голове песня «За того парня». Сибирский лес был полон одурманивающих запахов цветущих трав. Кое-где встречались кустики земляники, а я шла по тропинке и думала о том, какой короткой и зыбкой бывает жизнь. Не помню почему, но нас с Надей не очень-то любили. Может, потому что мы с ней держались как-то обособленно. Нам было хорошо вдвоем, и компании были не нужны. Кстати, я и сейчас такая, люблю уединение. И вот однажды девочка, у которой была фотография умершего мальчика, вдруг сказала, что у нее эта фотография пропала. А все видели, с каким чувством я ее рассматривала. И решили сделать обыск, потому что подозрение пало на меня. Но я ее не брала и смело дала на осмотр свою дорожную сумку, в которой при свидетелях эту фотографию и обнаружили. Единственный человек, безоговорочно поверивший, что фотографию мне подкинули, была моя подруга Надя. И тогда мы решили уйти из лагеря. Кстати, никто этого не заметил. Нас не искали даже вожатые. Конечно, мы влюблялись в мальчишек, вели дневники, которым доверяли самые сокровенные, гуляли возле домов наших избранников, но это были чистые платонические увлечения. Хотелось кому-то отдавать свои светлые чувства, хотя объекты чаще всего не соответствовали идеалам. Один раз мы даже провели ночь с ребятами в лесу у костра, сказав родителям, что едем ночевать друг к дружке. Мы с Надей бессовестно соврали. Моя мама догадалась об обмане только тогда, когда я не нашлась, что ей ответить на вопрос, почему у меня такое лицо. Свежий весенний воздух оставил на моей физиономии долго непроходящий румянец, а костер оплавил каблуки резиновых сапог. Я не люблю врать, поэтому все ей и рассказала. За чистосердечное признание наказывать меня не стали. В лесах Восточной Сибири по весне можно встретить густые заросли лиловых кустов с опьяняющим запахом. Это багульник. Невероятно красивый с виду пятилистный нежный цветок с длинными пушистыми тычинками может проявить свое коварство. Люди, слишком долго находящиеся около него, даже теряют сознание. Но тоненькие майские веточки, предвестники приближающегося лета, уносят мою память в беззаботное время юношества, когда мама и папа были молодыми и красивыми. Это время почему-то невольно связано с прекрасным багульником. Случайно увидев его на фотографии или на подаренной где-то в Чите картине, моя душа невольно переносится в то время, в тот багульниковый рай, в который нас щедро окунал сибирский лес. Я вспоминаю с благоговением и светлой грустью наши семейные прогулки по лесу, шашлыки из рыжиков и запеченный на костре картофель. Хотя, помню, меня трудно было вытащить туда. Я была домоседкой. Ах, как бы мне хотелось, чтобы мама снова сказала: «А пойдемте в лес». Уж я бы точно не скривила кислую мину и не стала бы врать, что мне надо делать уроки. И мы пошли бы по колено в снегу, по папиным следам, встречая белок летяг и удивляясь огромным снежным шапкам на тонюсеньких веточках.
Он не имел ни рук, ни ног, он сам не есть, ни пить не мог. Он человека был кусок, таким его уж создал Бог. Но у него была душа, большая, как воздушный шар. Он всей душой любил того, кто сотворил таким его. Он все лежал или сидел, казалось, был он не удел. Он только песни петь умел, да в небо синее смотрел. Но иногда отца просил, чтоб в церковь тот его сносил. И в церкви пел он про того, кто сотворил таким его. На жизнь свою он не роптал, глядел в окно, псалмы читал. А кто калеку обижал, за тех молился и прощал. Еще мечтал он рисовать, ведь мог он кисть во рту держать. И рисовать он стал того, кто сотворил таким его. Он не имел ни рук, ни ног, он сам не есть, ни пить, ни мог. Но приукрасил церковь он, взирал Господь с его икон. Ну а потом его душа летела, как воздушный шар, прочь от земли, под кров того, кто сотворил